Так путешествовали мы из года в год. Так путешествуем мы из года в год. Так будем путешествовать мы из года в год. Рожала она, рожает она, а рожать она будет под кустами, в кюветах, в скирдах. Я принимал, принимаю, и я сам буду принимать ее роды, массировать ее вздувшийся и посиневший живот, ловить ртом ее дикие вопли, греть ладони ее измученные срамные губы, перерезать пуповину, пеленать младенцев и подсовывать их к ней под истощенной бродячей любовью бока. Потом мы оставляли, оставляем, будем оставлять наших детей на вырастание в городах и деревнях Восточной Европы, чтобы они не мешали нашему путешествию. А когда наш путь закончился, закончен, будет завершен, мы собирали, соберем всех наших детей вместе и наблюдали, наблюдаем, будем наблюдать их веселые игры у камина, возле бассейна, на террасе своего прекрасного дома, ибо пришли к нам с годами, ибо есть у нас, ибо придут к нам богатство, старость и покой. Пантелей спохватился уж в середине зала. Со всех сторон к нему тянулись с рюмками бесчисленные друзья. «Я тебя люблю, старик, а вот ты меня нет, тоже любишь, так почему тогда не говоришь? Если у тебя есть слова, так их надо говорить, ведь нас не так уж много, старик, мы все на учете в небесной канцелярии». Вынырнув из чесночных дружеских объятий, Пантелей увидел, что на него смотрит та компания, и Алиса, держа волосы левой рукой, что-то со смехом говорит о нем сопровождающим лицам. А конструктор с непроницаемой брезгливостью кивает и отворачивается. Она встала и пошла куда-то в северо-западном направлении. Конечно, конечно, так она ходила. Ходит, будет ходить в своей неповторимой манере. Простое, милое скольжение с внезапными хулиганскими ускорениями и бесшабашным срезанием углов, и вновь минуэт. Пантелей слышал, как за его спиной движение откомментировалось. «Алиса Фокусова, смотрите, сколько ягодков! Ну что ж, неплохо выглядит. Без лифчика, на босу ногу». Северо-западное направление сменилось резко на противоположное, то есть юго-восточное. Потом несколько шагов прямо на восток, поворот, еще поворот, и, взмахнув гривой, как флагом атаки, Алиса устремилась точно на запад. Пантелей наконец догадался, что она петляет между столиков к нему. Возможно ли? Ведь муж ее здесь, да и с Блейзером она сегодня договаривалась насчет пистона, да и вообще сколько тут всяких. «Хороша баба?» — спросил, придвигаясь с рюмочкой, жуя красными морковными губами, антисемитствующий поэтишка Федоров Смирнов. «Нравится, баба, я ее уже...» Федоров Смирнов — самая распространенная русская фамилия. Вовсе не Иванов, не Петров и не Сидоров. Три брательника — Иван, Петр и Сидор. Это тройственный дух русского анархизма. Раззудись плечо, размахнись рука, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Это все прошлое. История. Нынешний русский — это Федоров Смирнов. Когда он мне встречается и по-свойски улыбается еще за 20 шагов, я передергиваюсь, предчувствуя его руку, мокрую, как суку. Губы его морковные, а потный его взгляд ужасен. Где-то обожрался, где-то не доел. Федоров Смирнов, хочу я ему сказать, мы с тобой не враги и не друзья, а уж тем более не соотечественники. Я Пантелей, соотечественник Ивана, Петра и Сидора, но я не твой соотечественник. Слышишь, Федоров Смирнов? Алиса выбралась из лабиринта столиков и шла теперь прямо к Пантелею. Расклешенные джинсы, пятнистая маечка а-ля хиппи, все краски ее одежды и лица, и тела согласно играли теперь, словно рок-н-ролл среднего темпа. «Видишь, какая шикарная баба! А я как эту, я ее...» — пробормотал Пантелею на ухо Федоров Смирнов. Он уж хотел было слинять, но Пантелей удержал его за руку. «Погоди, погоди, Федоров Смирнов, вот он приближается, пик вечера, и мы с тобой будем в центре событий. А мы тут спорили, Пантелей, — весело сказала Алиса. — Не ваше доходит по Москве анекдот про газовую плиту. С мимолетным удивлением она глянула на Федорова Смирнова, который слегка трепыхался в руке Пантелей. — Алиса, и ты, Федоров Смирнов, — сказал Пантелей, — вы ничего не хотите сказать друг другу?
— Кому?
— Алиса совсем уж удивилась.
— Ему?
— Как поживаете, мсье? Громким шепотом Пантелей в ухо. — Что это за супчик? Федоров Смирнов тянул сквозь зубы водочку и морковными губками изображал светский цинизм. —
Кончай, Алиска, старых друзей! Хе-хе, не узнаешь, не помнишь, а? Между прочим, тут есть хата в двух шагах. Смотаемся на часок, а потренаемся.
Тут произошел небольшой, вернее, неопределенный провал во времени. Но не успела Алиса и брови приподнять, как снова хлынула лавина секунд. И Пантелей вцепился в глотку Федорову Смирнову.
Если тут правы и виноваты в этой истории, не разберется мудрец Платон.
Что побудило Пантелея схватить за мокрое горло неприятного приятеля? Звериный инстинкт или благородно таинственный гнев? Не понять. Что побудило Федорова Смирнова оклеветать прелестную даму? Антисемитизм? Зависть к Пантелею или скрытая влюбленность в недостижимую грезу? Что побудило прелестную даму лечь под это вонючее существо? Тайное человеческое отчаяние или обычный сучий чесотка?
Все это знают там, где все знают, но отнюдь не здесь, не у нас, не в наших порядках. Что творилось с Пантелеем?
В клочья по всем дряхлым швам раздралась суровая рубашка, и в этих клочьях, содрогаясь, я всей душой его душил, пока не забыл. Потом я гнал ее в такси по Садовому и целовал в хохочущий рот, и гнал, и целовал, пока не забыл. Потом я любил ее в скоростном лифте, на бурных взлетах и в головокружительных падениях, и на остановках между этажами, и здесь я ставил ее перед собой на колени, и поднимал ее на руки, и прижимал к стене, и поворачивал ее к себе спиной, и клал ее на пол кабины, и сажал ее к себе на колени, и так без конца ее любил, пока не забыл. Однако совсем не эти события стали пиком вечера в творческом клубе. Произошло нечто более забавное, чем обычная драка двух писателей и обычный увоз прелестной дамы с последующим лобзанием ее в скоростном лифте. Общество, между прочим, даже не заметило, как Пантелей схватил за горло Федорова Смирнова. Оно было отвлечено явлением европеянки. В дверях возникло замшевое божество, сущий ангел замши. Европеянка сия у себя в Европе замши никогда не носила, а кроме как на охоту, но, давно уже проживая в Москве и пребывая постоянно в раздражении, не вылезала из замши. Она усекла, что замша есть символ жизненного успеха в нашей столице. Ей доставляло особое удовольствие ошеломлять московскую шушеру обилием драгоценной замши. Длиннейшей замшевой юбкой с разрезом впереди аж до самого этого самого, замшевыми трусиками, высоченными замшевыми сапогами, замшевыми жакетами, замшевыми клубящимися за спиною пелеринами, замшевым зонтом, замшевым мешком для овощей, с которым она иной раз появлялась на центральном рынке. Идея была достигнута. Московский торговый люд помирал от восхищения. Даже низкая зависть этой роскошь замшевой не вызывала. Но лишь только восторг, один восторг. Европеянка же наша, начав со злого эпатажа, постепенно вошла во вкус, ибо заметила, что стоит ей появиться в своей замше на Новом Арбате, как ее начинают оценивать, словно Пахомову и Горшкова. 5,8, 5,9, 6,0. Не заметила дама, как превратилась из утонченной европеянки в обычную московскую жлобиху. Так вот и сейчас она закричала с порога, как последняя жлобиха. «Подлец! Трейтер, где мой Мерседес? Ундер замшевая крыша!» Прямо с порога она заметила своего русского мужа в обществе миленьких балерин, пьяненького, расхристанного, да более личного, ради которого поплатилась дипломатическим иммунитетом. Так ведь русский муж, он как русский рубль, 5, 6, 9 к 1.
Ты, майн либер, красавец, с мускулистыми пушистыми ляжками, грязный шакал, ты все меня съедаешь и гоняешь меня за датским пивом на грузины, жрешь и плюешь, а берешь меня только, когда налакаешься и воображаешь, наверное, что под тобой балерина. Ты любишь меня только под коньяком, только ради моего мерседеца, ради Парижа, где ты, русский медведь, свайн, кабан, обсуждаешь с проститутками и педиками свои творческие планы.